Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер» в прямом эфире. Мы уже все, праздники все закончились, суровые будни начались. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Влад, приветствую тебя, как слышишь?
Если можно, чуть погромче сделайся.
Да, вот так, хорошо?
Издалека.
Так, нормально?
Нет, пока нет еще, давай чуть-чуть добавим.
Еще не, а я уж не могу ничего добавить физически. Если только давай мы тебе попробуем перезвонить сейчас.
Давай попробуем.
Давай, сейчас перезвоним. А пока координаты эфира 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб канал «Говорит Москва», да, стрим там уже начался. Так, значит, что у нас тут получается? Получается биржа. Если хотите, в начале торгов растет на почти на 9 рублей 113.88. Не знаю, если кого-то сейчас это еще беспокоит. Евро на рубль 50 выше до 120 рублей. Это данные Мосбиржи. На биржу, которая работала в празднике, на Форекс, мы вообще не смотрим, потому что туда лучше вообще не смотреть. Так, что еще? Москва не намерена отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа Европе. МИД России говорит, РИА Новости цитируют, более 1 300 000 человек выехали с Украины в Польшу с начала российской спецоперации, сообщает польская погранслужба. Так. Это все. Влад, как слышишь сейчас?
Да. Во. Ну, нормально, работаем.
Хорошо. Отлично. Давай, наверное, начнем все-таки с диспозиции, которую мы имеем в плане военной операции. Начну с того, что вот на протяжении двух недель, примерно дня, наверное, с 3-4, те, кто скептически относится к происходящему, говорят, а что происходит? Хотели как будто бы очень быстро, а очень быстро не получается. Вот сегодняшние заявления были Минобороны, что если бы не мы, то тогда бы ВСУ на ЛДНР напали бы со всей яростью. Вот, это уже объяснение, ну, видимо, задним числом, почему случилось то, что случилось. Все-таки как ты относишься к тем утверждениям, что идет как будто бы не по плану?
Ну, первое, все-таки давай в этом случае сразу вернусь к заявлению Министерства обороны.
Да.
Понимаешь, по ходу боевых действий и наступлений, конечно, тебе в руки начинают попадать документы. И я бы в этом случае не относился к ним скептически, просто потому что до начала вот этой всей операции многие вещи были основаны только на данных разведки, каких-то косвенных данных, которые у нас были. Сейчас, по мере попадания в руки материалов, конечно, мы в этом случае знаем больше. Поэтому надо просто смотреть, что это за документы. Я думаю, они будут предъявлены, и тогда станет понятна их документальная ценность. Теперь, собственно говоря, о том, что происходит. Понимаешь, я, в общем, с самого начала, вот с первого дня, и когда делал заявление, когда работал на эфирах, я все время говорил, что, особенно в первые часы, когда была такая эйфория, что вот наши ракеты полетели, они везде попали, я все время говорил, что это совершенно не нужный поросячий оптимизм. И напоминал простую вещь, что, например, армии США вместе с коалицией численностью более 600 тысяч человек потребовалось 2 недели, чтобы пройти по Ираку до Багдада.
По пустыне,
да. У которого армия составляла всего лишь 250 тысяч человек, и которая была вооружена исключительно совершенно устаревшей рухлядью, потому что 10 лет Ирак находился под санкциями, не мог ничего ни ремонтировать, ни закупать. И все это привело к тому, что армия была фактически деградировавшей. Тем не менее, 2 недели марша по пустыне. Еще потом неделю стояния под Багдадом, пока не договорились с иракскими генералами, потому что боялись штурмовать и не хотели, возможно, будем считать, что они тоже высокоморализованные люди. Хотя, например, там Эн-Насири и Наджаф могут вспомнить другую. Когда на каждый выстрел в сторону американцев следовал ответ всей номенклатурой вооружений, просто сносили с лица земли квартал за кварталом. Но, тем не менее, повторюсь, еще потом 2 недели уже после по разгромленному Ираку нужно было ходить и устанавливать, так сказать, свое...
Власть свою.
Господство, да. Это вот как бы как пример, понимаешь? При этом надо понимать, что Ирак — это 47 тысяч квадратных километров, а Украина это больше 60 тысяч. И Ирак, как ты правильно сказала, это 45% пустыни, а остальное, в общем, очень относительные леса. Как ты понимаешь, между пальмами далеко видно.
Болото, болото, да, Украина это болото.
А Украина это 25% лесов и очень сильно пересеченная местность. Поэтому театр военных действий просто даже не сравнимы. Угу. Опять же, напомню, что США и их коалиции потребовалось 73 дня воздушной операции для того, чтобы перенести состояние Югославии на тот уровень, когда Милошевич согласился на ультиматум и начал вывод войск из Косово. То есть 73 дня они бомбили, 73 дня они вытаптывали вообще все, что только можно. Напомню, что, если не ошибаюсь, было выполнено, по-моему, около 40 тысяч боевых вылетов, понимаешь? Поэтому я просто это привел как пример того, что представить себе люди, которые себе представляют, что якобы сегодняшняя боевая операция на Украине – это некая прогулка, это люди, вообще не понимающие, с чем они имеют дело. Надо понимать, что я себя представляла на момент начала операции армии Украины. Это почти, значит, было 250 тысяч в составы, и еще примерно больше 100 тысяч было набрано во всякие вот эти тербаты, во всякие неорганизованные или организованные отряды, а также призваны еще резервистов. То есть фактически это была почти 300-тысячная группировка. Так. При этом в сухопутном отношении это были очень хорошо подготовленные войска. То есть они были отлично вооружены, у них было самое современное оружие, самые современные средства связи. То есть Украина 8 лет готовилась к этой войне. Понимаешь, многие, кто сейчас слушает, или кто, допустим, там вот так критично пытается прикладывать свои мерки к происходящему, надо понимать, что война была еще неизбежна потому, что все 8 лет, начиная с 14-го, точнее с 15-го года, Украина готовилась только к одному. Не выполнять Минские соглашения, а провести успешную войну, как минимум против республик, а России нанести в случае чего такой неприемлемый урон, который она как бы не решится, что называется, принять.
Урон военного характера или политического?
Военного, конечно, военного. Поэтому строились вооруженные силы с расчетом именно на Россию. Обучали, там были тысячи инструкторов, это не преувеличение. То есть на момент, например, начала боевых действий Украину покинули больше 1800 военных инструкторов НАТО разных стран. Опять же, пленные, которые сейчас попадают почти в один голос, особенно если профессиональные военные, то они все в один голос говорят, что их всех так или иначе в какие-то моменты обучали иностранные инструктора. Естественно, в этом случае 8 лет готовилось к войне украинское общество. Вдалбливали мысль о том, что война против России это как бы священная, что Россия агрессор, и что Россия главный враг Украины. Поэтому мотивировка у населения была достаточно и остается достаточно высокой на войну. А уж мотивировка тех же самых нацистов, которые вообще войну против России рассматривают как свой такой, знаешь, этот, я бы сказал, религиозный долг, такой, знаешь, цивилизационный, она вообще как бы зашкаливает. Вот. Поэтому мы имеем дело с очень сильным противником. У него есть две пяты, которые как бы оставались. И более того, если бы операция не началась сейчас, то через год-полтора, и эти бы проблемы тоже были закрыты. Это военно-воздушные силы, которые собирались модернизировать в этом и следующем году, начинать модернизацию. Ну и, соответственно, в этом случае создание нормальных, полноценных запасов материальных средств. Вот эти два фактора, они, конечно, сейчас играют против Украины. И тем не менее, я просто хочу сказать, что армия Украины – это третья по численности армии Европы и, наверное, самая боеспособная после России. И, как это, знаешь, любят говорить слово на минуточку, сухопутные войска Украины сейчас, в принципе, по численности примерно составляют столько же, сколько те войска, которые мы сейчас на Украину ввели. Поэтому здесь очень сложная война, очень непростая, но надо понимать, что мы в этой войне сейчас полностью владеем инициативой и очень аккуратно, но ведем дело к тому результату, который нам необходим.
Влад, здесь важно, я прошу тебя пояснить, как все-таки военного эксперта, потому что надзорные органы очень чувствительно относятся в публичном поле к употреблению слова «война», настаивая на том, что это военная спецоперация. Поясни, пожалуйста, разницу. Вот диалектика. Давайте. Диалектика войны и диалектика военной спецоперации.
Диалектика войны заключается в том, что у тебя нет никаких сдерживающих моментов, которые бы ограничивали тебя в применении силы и средств. Более того, даже требования гуманной войны при определенных моментах на тебя не распространяются. Ну, условно говоря, если противник подготовил свой город к обороне, то ты имеешь право полностью штурмовать, не смущая себя какой-либо моралью. И американцы те же самые, мы всегда видели, не только американцы, все последние годы, в общем, совершенно спокойно, если надо, сносили и города, и кварталы. И
ковровые бомбардировки устраивали, да, фактически.
То есть, повторюсь, это полностью снимает с тебя ограничения на применение оружия. А спецоперация – это совершенно другое. Это тогда, когда ты ведешь боевые действия, но при этом номенклатура твоего вооружения, место боев, планирование операций, вообще вся военная деятельность строится с учетом того, что мирное население, находящееся здесь, пострадать не должно, или если пострадать, то только минимально, в виде каких-то случайных, то, что называется, обстрелов или попаданий. И, собственно говоря, вот это главное коренное отличие. И подтверждением тому, как ни странно, вчерашнее заявление ООН, которое сказало, что за 11 суток боев потери среди мирного населения Украины при таких масштабах составляют всего 1500 человек, из которых там около 400 погибших. Здесь я бы хотел обратить внимание, что число погибших практически полностью коррелируется с числом погибших наших солдат. Учитывая, что мы действительно бережем своих солдат, и совершенно понятно, что в этом случае мы точно так же бережем и гражданское население. Поэтому здесь, конечно, вот это главное коренное отличие.
Почему, многие тоже задавались вопросом, почему мы не активны в плане борьбы с группировкой, которая стоит в Донбассе? Или это все отдано на откуп армии ЛДНР, и тогда вопрос, каков ее функционал, оснащенность и насколько это может затянуться?
Ну, собственно говоря, что значит мы не активны? Мы более чем активны. Надо понимать, что там находится больше 20 бригад ВСУ. Одним своим краем или флангом они практически вцепились в окраину Донецка. И в этом случае они 8 лет готовили вот этот район обороны к тому, что им придется воевать, вполне возможно, что и против российских войск тоже, если Россия придет на помощь. Соответственно, там созданы огромные материальные запасы, там и горючего, и вооружения, и чего хочешь. Там очень четко разработана и выстроена система обороны, когда даже при отходе, например, они имеют все заранее введенные координаты тех же самых сел, которые они оставляют, чтобы после этого сразу начать наносить по ним удары в расчете на то, что понесут потери армии республик. Мы тоже со своей стороны участвуем, но мы не штурмуем этот район, как его штурмует, допустим, армия ЛНР, ДНР. Мы совершаем глубокий обходной маневр. Для нас все эти дни, или уже теперь 2 недели, главная была задача не дать этой самой мощной боеспособной группировке ВСУ оттуда уйти. И, собственно говоря, сейчас мы завершаем окружение, и выбор у них остается достаточно такой невеселый. То есть либо пытаться оттуда прорываться, а это значит нести большие потери в ходе перемещений, либо там уже стоять, что называется, насмерть, в расчете на то, что, может быть, будет какое-то политическое решение, может быть, как-то их судьба будет разрешена. Опять же, в Мариуполе, как мы с тобой знаем, вообще полностью взято в кольцо, блокировано, и ведется уничтожение группировки нацистов, которые там есть. Поэтому сегодня ситуация такова, что мы ведем... Опять же, наверное, надо нашим слушателям объяснить. Современная война, она вообще не является войной фронтов. Эта война давным-давно канула в прошлое. Современная война – это высокомобильная война, которую ведут такие боевые группы, которые у нас носят название БТГ, батальонные тактические группы. Эти группы численностью, до 1000 человек, обладают всей номенклатурой вооружения, и танками, и артиллерией, и беспилотниками, и чем угодно. И они находятся в непрерывном движении, то есть такие кочующие, которые находят противника, наносят ему поражение и тут же двигаются дальше.
Так.
Соответственно, в этом случае как бы война, она находится уже войной без фронта. Это война, где играет роль как бы мобильность, разведка, связь. И, соответственно, она в этом случае, конечно, дает очень высокий эффект, потому что она, во-первых, очень резко снижает потери, потому что нет фронта, нет вот этой закопанности и, соответственно, возможности тех же самых ВСУ применить там свои наиболее сильные стороны. И наносит очень серьезное поражение. Она как кислота разъедает оборону противника и его инфраструктуру.
А насколько, Влад, я прошу прощения сразу, если хорошо, у нас подобная тактика, но с другой стороны, когда мы именно настаиваем на спецоперации, преследуя как бы, ну, цель такую минимизировать потери среди мирного населения, мы же понимаем, что ВСУ там работают, нацбаты там тоже работают, людей, как выясняется, по коридорам не выпускают, наша страна говорит, что это украинцы не выпускают, украинцы говорят, что это мы все придумали и так далее. А в итоге мирные жители страдают. Вот если гуманистический аспект здесь обсудить, здесь выход какой-то существует, потому что кажется, что это все затягивает как болото на очень-очень долгое время, нет?
Понимаешь, я думаю, что ты очень точно выразила ощущение наблюдателей, сторонних, именно от той ситуации, которая связана с крупными городскими агломерациями,
да,
которые мы не штурмуем, но в которых заперлись украинские ВСУ, нацисты там и всякие прочие, кто готов, так сказать, сражаться до последнего украинца. И это вызывает ощущение такого, как бы, ну, что ли, бессилия. Понимаешь, как это не цинично звучит, но с военной точки зрения вот это вот самозапирание в городах, оно для исхода войны не играет никакой роли. Ну, мы можем вообще не штурмовать города, и мы не будем штурмовать города так, как это нам пытаются нас вынудить. Блокировка городов и открытие гуманитарных коридоров позволяет нам на любом уровне демонстрировать и показывать нашу готовность максимально облегчить жизнь населения. То есть оно в любой момент, как мы говорим, по гуманитарным коридорам может их покинуть. Mm-hmm. Мы готовы предоставлять, я так понимаю, в том числе и даже международных наблюдателей для местным международным наблюдателям, чтобы как бы контролировать выход мирного населения. То, что его не выпускают местные, так сказать, как это сказать, вооруженные формирования, это уже проблема, мягко скажем, Зеленского, понимаешь? По большому счету, ведь это же не отечественная война. Россия не пришла уничтожить Украину как страну и уничтожить украинцев как нацию и поработить. Понимаешь, мы решаем очень узкий спектр наших целей. И когда мы их решим, мы постоянно говорим о том, что мы после этого, так сказать, отведем войска, и дальше начнется некий новый период истории. Но если вы в этом случае готовы, так сказать, неизвестно заради чего просто обрекать миллионы своих людей на мучения, а многих на гибель, это, конечно, как бы форма такой очень суровой моральной ответственности.
Ну, получается, что фактически мы предлагаем, стараемся взять, грубо говоря, да, политическим измором президента Украины, потому что, ну, он же, он должен отвечать за этих людей, а наша задача – демилитаризация. Но проблема здесь в том, что и та сторона тоже будет говорить, ну, это во всем русские виноваты, а люди в итоге там заперты как заложники. Ну, просто потому что, российская армия всегда со времен еще Великой Отечественной войны, Красная армия славилась тем, что она, в общем, гуманно обращается с людьми на тех территориях, там, которые она отвоевывает и так далее. Освобождает, точнее.
Я думаю, что Зеленский находится под очень мощным прессингом не только там истории и там какой-то личной ответственности, но и прежде всего понимание того, что он отвечает за будущее Украины. То есть довоеваться до состояния, когда Украина будет превращена в страну, у которой фактически нет будущего, в некую аграрную такую отсталую, даже не знаю, как это, образование, ему нельзя. И привести свои города в состояние полного экологического бедствия, когда разрушится вся система там водоснабжения, причем не нами разрушится, а просто в силу того, что ее невозможно поддерживать. Когда в них возникнет голод, когда в них не будет света, воды, это, конечно, не то, ради чего вообще можно вести войну. То есть, в конце концов, однажды нужно все-таки себе сказать, что давайте признаем некие очевидные факты и сохраним страну. При этом делаем-то это не мы. Повторюсь, мы блокируем города, но мы не осаждаем их. Эти города открыты. Мы говорим, что ради бога, выводите население или принимайте наши условия, заканчивайте войну, складывайте оружие. То есть здесь возникает вопрос такого коллективного массового самоубийства. На него мы никак не можем воздействовать. Альтернатива этому только штурм городов. Как ты понимаешь, штурм городов – это совершенно другой уровень потери и для нас, и для населения, и для всех. Поэтому, да, сейчас вот такая всем выворачивающая наизнанку кишки пауза. Но при этом мы все равно выполняем боевые задачи. Мы заканчивали практически окружение. Мы громим группировку на Донбассе, загнав ее фактически в окружение. Мы штурмуем Мариуполь. Мы рассеяли большую часть украинских вооруженных сил. И просто заметь, что сейчас ни в одном месте до сих пор Украина нигде не попыталась даже нанести контрудар. Возможно, где-то они могут и попытаться, там, забрав куда-то какие-то остатки. Но в основном они сидят в глухой обороне.
А информация просто настолько засушена, честно говоря. Поэтому вот даже мне, довольно опытному информационщику, иногда сложно понять, а что на самом деле происходит. Потому что у нас Минобороны дает информацию очень дозированно. Это тоже, кстати, вопрос. Вот, с другой стороны, на украинские ресурсы зайдешь, а там вообще ужас и кошмар.
Да, лучше не заходить, потому что это как это... Ну, да,
поэтому важно понимать, да, как бы, скажем так, на основании чего мы делаем выводы, что вот оно вот так, вот так и вот так.
Значит, я очень порекомендую, можно маленькую рекламу сделать? Значит, я очень порекомендую в известном всем живом журнале ЖЖ есть такой юзер, называется его, он называется так, Дракон Ферстру. Вот Дракон Ферстру — это как бы профессиональный офицер-оператор, который много лет отслужил в штабных структурах, uh-huh. который каждый день обновляет очень точные, не вот эти, которые там рисуют газеты, не какие-то там непонятные карты, а карты на основе всех тех вообще открытых имеющихся материалов наших.
Умеешь анализировать, понятно.
Угу. Да, и в этом случае по этим картам, в принципе, видно все. То есть вы открываете карту, вы можете эту карту сравнить с любой из карт за предыдущие дни, и там предельно ясно показано, где, куда, как перемещаются войска, где происходят бой-столкновения, где вообще что сейчас есть. Uh-huh. Понимаешь, если перевести на наш обычный человеческий язык, то мы сейчас, наша армия фактически, как это сказать, перетирает в зубах украинскую. Конечно, та сопротивляется. Повторюсь, на тактическом уровне это очень опытные, очень убежденные, очень жесткие и жестокие солдаты. Но на оперативно-стратегическом она не показывает ровным счетом ничего. А война решается на оперативно-стратегическом уровне. Поэтому просто в этом случае речь идет о времени.
Наш слушатель Сергей Валерьевич говорит: на Украине у меня живут родственники. Я говорю, как от первоисточника, люди боятся пользоваться гуманитарными коридорами, так как во всех местных СМИ украинских кричат, что людей, уходящих этими коридорами, расстреливают российские войска. Ну куда это годится?
Ну что мы можем сделать с этим, Жень? Понимаешь, мы вот сейчас, допустим, завели... То есть часть областей перешло под наш контроль. Угу. Та же самая там Мелитополь, тот же самый Херсон. Там сейчас развернулись, уже начало вещать наше телевидение. Начинает возникать как бы наш информационный поток. Где мы можем его организовать, мы пытаемся. Но надо понимать, что по большому счету, ну как это ни странно звучит...
5 секунд.
5 секунд. Ну, давай тогда вернемся просто.
Давай, после новостей. Да. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт-журналист. К вашим вопросам, уважаемые слушатели, после информационного выпуска, это программа «Револьвер», еще, конечно, обсудим поставки вооружения на Западную Украину.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Владиславом Шурыгиным, военным экспертом и журналистом. Так, Влад, в режиме блиц вопросы наших слушателей, а потом к вооружению. Так, разве вы не знаете, что в Мариуполе уже в городе отвоевывают кварталы, говорит Михаил, и спрашивает, а какая обстановка в районе Киева и Харькова? В новостной повестке один Мариуполь, но при этом с украинской стороны блоги известных людей, информация о крупных разрушениях, бомбардировках и регулярных, значит, обстрелах мирных жителей.
Ну, первое, в Мариуполь мы зашли, я об этом тоже уже сказал.
Да.
Говорить, что мы там ведем бои уже в центре, там, или там пытаемся завершать, нет. Мы продвигаемся очень осторожно, потому что людей бережем, и, в общем, естественно, стараемся не наносить разрушения жилым кварталам. Поэтому выявляем, где находится система обороны, подавляем ее высокоточным оружием. Иногда и не высокоточным, здесь уже как получается, но при этом продвигаемся еще раз очень аккуратно. То есть идет такой штурм, который правильно было бы сказать, даже не знаю, возможно, такой штурм вытеснений, потому что сносить с лица земли полностью город мы, конечно, не хотим. Поэтому это все идет очень медленно. Харьков блокирован, на окраине Харькова ведутся бои, то есть там периодически уничтожаются пытающиеся выходить из города какие-то группы и отряды. Естественно, в этом случае мы постоянно поджимаем оборону, то есть берем там удаленные районы, берем какие-то объекты, связанные с там инфраструктурой. То есть мы, в общем, как бы берем его в такую жесткую, ну, не клещи, но в такую очень жесткую хватку, пытаясь, опять же, сначала решить вопросы гуманитарных коридоров, а потом уже решать основной вопрос. Под Киевом, как я уже сказал, мы просто развернули нашу группировку. Сейчас мы Киев никак не трогаем, только идет, что называется, воздействие по тем ДРГ, которые оттуда пытаются вырваться или которые пытаются куда-либо переместиться. В основном сейчас все события разворачиваются на юге. Мы, я уже сказал, активно наносим удары и громим, разваливаем Донецкую группировку и работаем по Мариуполю в районе Запорожья. Там, по-моему, на мой взгляд, если оценивать с такой, как бы, вот, моей очень скромной военной точки зрения, мы склоняемся к тому, что, в общем, судя по характеру боевых действий, что, скорее всего, просто будет создаваться освобожденная от нацистов территория Украины, юга Украины, где вполне может возникнуть и новая украинская государственность. И, если Киев не пойдет все-таки на прямые переговоры и не примет все наши условия, то мы можем очень скоро увидеть уже не одну Украину, а как минимум две.
Но при этом Песков говорил на прошлой неделе, что речи не идет, что Москва не заинтересована в том, что Украины было две, и плюс речь не идет об оккупации. В этой связи вопрос еще как бы военно-геополитического направления. И многие задаются вопросом, каковы цели. То есть странно себе представить демилитаризацию плюс как бы зачистку городов от нацбатов и ВСУ, а с другой стороны, ну все, мы уходим.
Ну, понимаешь, в этом случае задача-то не столько зачистить, сколько все-таки сменить администрацию. То есть наша задача, если так брать политическое, это выпустить из-под решетки, из-под давления ту часть украинского общества, которая всегда традиционно, так или иначе, но симпатизировала Украине, то есть России.
Да кажется, что сейчас они как будто бы меняют свое мнение об этом.
Я думаю, что любая война, она способствует вот такому резкой радикализации населения. Но война заканчивается, и люди остаются один на один со своими вопросами. Значит, придется рано или поздно отвечать себе на вопрос, что почему в итоге нельзя было договориться с Россией, тогда, когда предлагались очень, как бы, вполне себе вменяемые предложения, и доводить страну вот до такой войны, до таких разрушений. То есть, знаешь, я напомню, что я недавно этот пример вспоминал, что после, в 2001 году, после окончания антитеррористической операции в Чечне, тогда казалось, что между русскими и чеченцами вообще как бы мира не будет еще столетия, понимаешь, и никто никому ничего не забудет и не простит. Однако напомню, что сейчас там порядка, там, я не знаю, там, наверное, ну, будем очень условные цифры, 10 тысяч чеченских бойцов сейчас сражаются на Украине, что называется, за российские интересы, за Россию как свою страну. Значит, это просто к примеру о том, насколько, в общем, все очень относительно. Сейчас есть понятие, мы живем в понятии, двух понятиях. Это туман войны, когда многим людям со стороны непонятно, что происходит. А второе – ярость войны, особенно ярость на Украине, которая, естественно, в этом случае является страной, которая сейчас терпит и военный урон, а по большому счету и медленно идет к военному поражению. И, соответственно, мы еще имеем дело с огромнейшей мировых масштабов пропагандистской машиной, которая с первых часов, то, что называется, по полной обрушилась на Россию. И в первые дни мы все видели, что это такое, когда практически каждому приходили там и сообщения, и боты, и все угрозы, и фейки, и чем только не засыпали, понимаешь?
Здесь есть еще такой аспект, Влад, участие иностранных государств, потому что Байден вчера, Столтенберг тоже заявляли, что мы не собираемся там небо закрывать, мы предупреждаем неоднократно, что если режим закрытого неба будет введен со стороны стран НАТО, это будет означать агрессию НАТО, плюс мы против поставок вооружений и так далее, но есть ли у нас уверенность, что натовцы действительно будут, значит, не будут активно в этом задействованы, потому что возникает некая параллель, когда была как раз сербско-косовская война, после этого начались как раз атаки НАТО на Сербию, на Белград. Есть ли у нас уверенность, что как раз натовцы и продолжат находиться в стране, и это не приведет вообще к глобальной русско-европейской войне?
Понимаешь, я думаю, что это исключено по нескольким причинам. Да. Первое, все эти месяцы и даже годы там противостояния НАТО и США категорически уклонялись от любой возможности или от любой вероятности где-то как-то противостоять нам. Угу. То есть цена вопроса слишком высока. Все отлично понимают, что цена вопроса – это очень быстрая эскалация войны и переход ее на ракетно-ядерный уровень, где уже никаких преимуществ ни у одной из сторон нет даже отдаленно. А крах цивилизации или, по крайней мере, мощнейший удар по цивилизации – после этого неизбежен. С полным переделом мира, кстати, в пользу тех стран, которые всего этого избегнут. Поэтому это очень четкое понятие. Когда, например, Зеленский, там кто-то на Украине кричит о бесполетной зоне, не все не отдают себе отчет в одной простой вещи. Что такое бесполетная зона? Это завоевание превосходства в воздухе. Это значит, что НАТО должно в воздушное пространство Украины засунуть сотни своих самолетов и начать крупномасштабную войну против наших ВКС. Я просто беру просто даже чисто воздушную составляющую. Uh-huh. Или затащить на территорию Украины там десятки своих новейших там зенитно-ракетных комплексов и, соответственно, подставить их нам, то есть под, ну, их под наши бомбы, а нас под их ракеты. Это все фатальные вещи, фатальные решения, в которые я просто не верю. Так. Поэтому здесь вопрос, конечно, все-таки в другом. Вопрос в том, что временной фактор все равно работает. И я, конечно, повторял и повторюсь, что операция против Украины с теми задачами, которые мы ставим, это не операция там, на 1-2-3 недели. Это операция как минимум там, на 1,5-2 месяца. Если переводить просто в состояние, то есть как бы подводить к состоянию невозможности дальнейшего организованного сопротивления, опять же, без городов. Но очевидно, что если вдруг это все начнет затягиваться дальше, то будут выстраиваться уже совершенно другие цепочки, там начнет оружие поступать, может быть, более мощное, но уже по нелегальным каналам, тогда, когда уже будет время где-то на территории Польши обучать украинцев пользоваться этим оружием. То есть начнется такая афганизация этого конфликта. Но, повторюсь, даже на уровне афганизации этого конфликта я не вижу и не исключаю какое-либо прямое противостояние нас, НАТО и США.
Здесь есть еще другой аспект. Хорошо, нет прямого противостояния, но натовские государства стараются снабжать, по крайней мере, через Запад, значит, украинские группировки или своих наемников посылать. Вот просто есть видео, например, с немецким ручным противотанковым гранатометом «Панцерфауст» в ВСУ. Плюс есть фотографии уже полученных, значит, предположительно, из Дании 72 миллиметра одноразовые ручные противотанковые гранатометы. Плюс испанцы что-то поставили, плюс какие-то беспилотники постоянно постоянно летают. Вот это, значит, снабжение оружием как раз нелегально получается, и плюс участие иностранных наемников, это же уже процесс афганизации. То есть мы говорим, что все равно, по крайней мере, на Запад придется заходить?
Нет, на Запад ты имеешь в виду...
Украина, конечно.
Ну, ты знаешь, я думаю, что, во-первых, мы сейчас еще не используем далеко наши возможности наших ВКС. Надо понимать, что мы пока, опять же, действуем очень точечно. Но я думаю, что, безусловно, сейчас одним из следующих этапов, после того, как мы подавим основное сопротивление на Востоке, то мы переключимся, скорее всего, конечно, уже вот на как бы подавление вот этих всех каналов снабжения. Но надо понимать, что если мы решим как бы два основных этапа, то есть мы создадим вот ту самую зону, назовем ее так условно, Южная Украина, и проведем границу по левому берегу Днепра, то в этом случае можно поставлять все, что хочешь, но это все не играет роли на стратегическом уровне. То есть дальше мы можем уже сами выстраивать систему обороны и то оружие, которое сейчас туда попадает, оно, как я уже сказал, эффективно только вот в таких вот городских боях. Во всех остальных случаях это оно играет какую-то роль там, ну, против бронетехники, но против авиации, против артиллерии оно не играет никакой роли. Просто это оружие поля боя. Вот, собственно говоря, это оружие поля боя они насыщают, стараясь максимально вот на этом уровне задержать боевые действия. Но решается, как я уже сказал, все на другом уровне.
Почему не, наши слушатели говорят, а почему бы нам не выйти через, значит, ООН на то, чтобы она была, организация была посредником в организации гуманитарных коридоров, а где находится ОБСЕ и вообще функционал всех этих международных организаций? Они настолько пытались быть активными, когда был конфликт исключительно в Донбассе, вот, но, правда, много чего не замечали, либо случайно, либо намеренно, а здесь вообще все испарились.
Знаешь, я думаю, что сейчас им придется во все это дело вклеиваться, потому что первые недели, там вот эти две, они, конечно, очень все отползли в сторону, пытаясь, так сказать, понять, куда все идет. Но по мере нарастания гуманитарной катастрофы в городах украинских, конечно, им придется, что называется, отрывать зад от своих стульев и как-то пытаться действовать. А почему они молчат? Молчат они совершенно очевидно, по одной простой причине. Что все упреки в этом случае будут звучать в адрес Украины. Потому что Россия со своей стороны на всех уровнях говорит и утверждает, что мы готовы предоставлять коридоры. Мы против того, чтобы не страдало мирное население. Мы за то, чтобы это мирное население спокойно покинуло города и, что называется, переждало беду где-то в другом месте. Украина в этом случае, во-первых, чаще всего отказывается от таких переговоров, или просто лукавит, то есть там говорит, мы договорились о коридоре, а коридор в итоге не открывает. Ну, они пытаются сейчас перекладывать вину на нас, но, например, ведь, допустим, с помощью тех же самых беспилотников можно очень четко контролировать все-таки, кто откуда и по кому ведет огонь. И в этом случае ООН тянет и медлит, понимая, что если их туда заведут, и они должны будут контролировать все это, то, во-первых, у Украины будет отсутствовать возможность уже там по тем же самым ООНовцам стрелять, понимая, что настраивать против себя международные организации ни в коем случае нельзя. Но тогда начнет уходить живой щит. А живой щит — это то, что это самый главный элемент сегодняшней украинской боеспособности. Знаешь, если честно, я глубоко разочарован.
В чем?
Разочарован, ну как тебе сказать, самой украинской идеей, понимаешь? Если до этого я считал, что, ну, все-таки там вот Украина, там, как бы я к ней ни относился, ну, как, там, нацистская, какая
не
угодно.
Россия, но, да, не Россия,
но она
Украина
строит
отдельно.
Ее, понимаешь? Да. Но какая сейчас может быть идея, если ты методом войны избрал, как бы сказать, формирование из всего своего населения заложников? Понимаешь? Если ты даешь там воинскую присягу защищать свой народ, свою страну, а дальше ты заходишь в город Харьков и располагаешь там свою танковую роту.
Ну как, они же считают, что они защищают свою землю, поэтому и располагают там орудия. Они же считают, что они защищают свою землю. Ну вот так, если абстрагироваться.
Понимаешь, в этом случае как раз и есть некий цинизм. Понимаешь, цинизм самой этой идеи. То есть эта идея на самом деле имела бы смысл, если бы, не знаю, там пришли гитлеровцы, которые говорят, что мы уничтожим Украину, весь украинский народ сделаем рабами. Там, или вообще ликвидируем понятие украинство. И вообще там уничтожим все ваши ценности, и вы там недочеловеки третий сорт. Понимаешь? Цели России-то, в общем, очевидны и много раз провозглашались, что мы себе не ставим задачу там покорить Украину. Мы ставим задачу, первое, демилитаризовать ее, то бишь, ну, как бы ликвидировать ее возможность наступать где бы то ни было. Мы говорим о том, что ее нужно денацифицировать, то есть ликвидировать у нее монополию одной идеологии на все государство. И мы говорим о том, что самое главное для нас — это конституционное закрепление нейтрального статуса Украины, естественно, не ведение никаких работ по ядерным исследованиям. Вот эти были три цели, которые мы объявляли. А под эти цели в итоге загнали несколько миллионов города и превратили в заложников. Вот это меня разочаровывает. Я как военный человек отлично понимаю, что можно защищаться, там, вести войну, там, все, что хочешь. Но у тебя должен работать все-таки инстинкт самосохранения. Нельзя свое мирное население, там, сотни тысяч своих детей и женщин, делать заложником твоей боеспособности. Твоя боеспособность только в том, что ты спрятался среди них, и тебе не могут стрелять там бомбами калибром 500 килограмм, которые тебя уже давным-давно распылили.
Просто хотя бы из истории можешь привести пример, где действительно армия, которая считала, что на нее напали, настаивала на том, чтобы выпустили людей, и, соответственно, они бы один на один разбирались с армией противника?
Понимаешь, вообще таких, пожалуйста, тебе в принципе пример, может быть, он не совсем, ну что ли, не то что корректный, но он в принципе только более глобальный. Это война в Югославии. Война в Югославии заключалась в том, что Югославская народная армия, она как бы не находилась в городах. Она была рассредоточена и понесла, как ни странно, за всю войну минимальные потери, там меньше 1500 убитых вообще всего, включая Косово, что было для американцев в свое время даже шоком. Тем не менее, вот эта вот непрерывная воздушная наступательная операция, которая превращала всю инфраструктуру Югославии в пыль, там, начиная там от заводов и фабрик там по производству детского питания, кончая там военными заводами, а также мостами, электростанциями. Можем вспомнить, как электростанции американцы били. Знаешь, оно в итоге вынудило югославское руководство, которое никак не меньше украинское руководство любило свою страну, пойти на выход из войны, только потому, что оно понимало, что речь идет дальше о судьбе страны, судьбе народа. Просто потому, что следующим этапом было бы действительно уже ввод у натовских войск, да, тогда бы начались и уличные бои, и потери НАТО были выше, но в этом случае потери для будущего Югославии были бы вообще неисчислимы. Знаешь, Милошевича и так не простили этой войны, понимаешь, а здесь ситуация вообще качественно другая.
Наши слушатели продолжают, кстати, слать сообщения, видимо, людям. Там есть время писать с кодом плюс 3. Ну, ты понимаешь, какие сообщения приходят с кодом плюс 3. Вот, так, еще Николай говорит, ну, получается, мы хотим уничтожить единую идеологию в одной стране, но всеми силами желаем установить ровно такую же единую идеологию в своей стране. Как-то так получается, что ли?
Я не понял его мысль. Пусть он объяснит, какую единую идеологию мы у себя в стране устанавливаем.
Не у себя, имеется в виду, что как бы мы хотим уничтожить идеологию, значит, денацифицировать Украину, но при этом настаиваем на том, чтобы на Украине было так, как надо нам.
Нет, мы в этом случае не пытаемся навязывать Украине какую-либо идеологию. Мы боремся с идеологией нацизма. То есть украинский нацизм, есть бандеровщина, как ее называют, есть идеология полного национального превосходства, как сказать, украинской нации над всеми остальными. Идеология, при которой единственная титульная нация, которая должна всем диктовать свою волю, это украинство, украинская нация. И, соответственно, вся теория ее зиждется на понятии крови и нации. Понимаешь, это нацизм. Мы говорим о том, что этой идеологии быть не должно. Мы же не покушаемся ни на украинскую историю, ни на украинский язык, ни на украинскую литературу, ни на украинский театр. Мы ничего этого никак не касаемся. Мы говорим о том, что нацизм должен быть ликвидирован. Вот мы говорим только это. Больше мы ничего не навязываем. Мы не приносим там какую-то новую идеологию. Там, мы ничего нового не пытаемся придумывать. Понимаешь? Все уже давно придумано. И прекрасная история совместная России и Украины. И какие-то темные пятна, которые были в истории. Историю вообще не перепишешь. Она уже существует. Эта история до, что называется, 2014 года, до переворота на Украине, до Майдана, она развивалась вполне себе, в принципе, для обоих стран, ну, как тебе сказать, вменяемо, понимаешь, мы жили как соседи, когда-то сближаясь, когда-то больше сближаясь, когда-то меньше, то есть больше удаляясь друг от друга, но мы все равно существовали как некая такая агломерация народов, которые друг друга понимают. Но нам в итоге сейчас поставили перед...
Почему, в 14... да. Почему, Влад, здесь есть другой аспект. Как раз через люди продолжают говорить, почему мы никак не препятствуем поставкам оружия на Украину, хотя другой тут же слушатель говорит, но с точки зрения тех, кто поставляет на Украине легально избранное правительство, есть армия, и поэтому им помогают. Но есть же другой аспект. Ладно, бог с ними, с Соединенными Штатами Америки. Европейский Союз, им же наверняка точно затяжная война практически в центре Европы не нужна. Ну, хорошо, на Востоке, но в любом случае, как бы в своей части мира не нужна. Почему, с твоей точки зрения, может измениться все-таки их ощущение и мнение, что с этим надо что-то делать?
Ну, я думаю, что безусловно. Судя по тому, что происходит с миром сейчас и... потому как быстро мы сваливаемся в такой мощный экономический кризис мировой, конечно, в общем, всем вменяемым как бы активным должностным лицам или тем людям, которые так или иначе участвуют в принятии решений, очевидно, что эту войну необходимо как можно быстрее завершить. Потому что стало понятно, что в ней победителей нет. То есть если до этого шла речь о том, что мы там быстренько изолируем Россию, превратим ее там в страну-изгоя, как Иран, живущий где-то за железным занавесом, и о ней забудем, то сейчас стало понятно, что корни России пустило настолько глубоко, что ее выдергивание приводит просто к титаническим сдвигам почти во всех странах. Ну, понимаешь, это мы все видим просто. Поэтому, да, я думаю, что сейчас будут большие силы потрачены на то, чтобы все-таки организовать коммуникацию между Россией и Украиной и все-таки найти какой-то вариант для остановки боевых действий.
Панические настроения тут в связи с тем, что происходит с долларом и трактовка уже действий европейцев, американцев по отношению к нам, как попытка вообще исключить русских из человеческого мира, вот, что нет никакой России, нет никаких русских, отсюда и разрыв не только экономических, но и всяких культурных и прочих связей. И в людях все равно паника чувствуется. И многие задаются вопросом, а что это все того вот стоило и так далее? Как с этим обходиться?
Ну, как обходиться?
Что значит, здесь,
вообще
что
тема
здесь
отдельной
делать?
Передачи. Надо понимать, что...
Затравку сделаем.
Да, ситуация... Понимаешь, выключать из цивилизации нас начали не 24 февраля. Мы все последние годы видели, как нас постоянно выдавливают, как нам постоянно пытаются вытеснить, как нам постоянно пытаются указать на наше место. И просто в этой ситуации мы оказались просто перед дилеммой либо, как бы сказать, получить крупнейшее геополитическое поражение без каких-либо действий, то есть отступить от понятия вообще своих интересов на Украине, ее полностью сдать под то, что называется внешнее управление, либо просто пытаться противопоставить этому то, что мы можем, и выстоять. Я напомню, Иран выстоял, как бы там к нему ни относились, Иран не сравнишь с нами. И Иран выстоял, это вполне самостоятельная республика. Я нисколько не сомневаюсь в том, что наших усилий и нашей мощи хватит для того, чтобы перенести любые испытания.
Ну, плюс у нас страна все-таки побольше Ирана, поэтому здесь, да, сравнивать сложно. Том, прям последний вопрос. Говорит, я не понимаю, а мы и белорусы поставляем до сих пор ГСМ на Украину или нет?
Нет, мы не поставляем никакого, ничего на Украину.
А белорусы?
Белорусы тем более. Белорусы полностью прекратили все поставки на Украину.
Угу. Вячеслав Шурыгин был с нами, военный эксперт, журналист. Влад, спасибо, ждем снова.
Всего доброго, удачи.
Далее у нас новости, я к вам в 2 часа вернусь.